Теперь мы должны привести несколько доказательств к тому, что мы изложили, и продемонстрировать, что слово «Иегова», если масонство будет держаться за него, навсегда останется заменителем и никогда не отождествится с утерянным чудодейственным именем. Это настолько известно каббалистам, что в своей осторожной этимологии слова они, вне всякого сомнения, показывают, что оно только одно из многих заменителей действительного имени и составлено из двойного имени первого андрогина – Адама и Евы, Иод или Иодх, Вау и Хева – женского змея, как символа божественного разума, исходящего из единого, порождающего или творящего духа. Поэтому Иегова совсем не является священным именем. Если бы Моисей назвал фараону истинное имя, последний не ответил бы так, как он ответил, ибо египетские цари, посвященные, знали это имя, так же, как и Моисей, который узнал его от них. То имя в то время было общим достоянием адептов всех народов мира, и фараон, несомненно, знал имя высочайшего бога, упомянутого в книге мертвых. Но вместо этого Моисей, если мы примем аллегорию в исходе в буквальном смысле, дает фараону имя Иева, выражение или форму божественного имени, употребляемую всеми торгумами. Поэтому фараон отвечает: «А кто такой тот Иева, что я должен повиноваться его голосу?» Примечание. Иева есть Ева, женский двойник Иеговы Бины. Происхождение Иеговы начинается только с мазорецкого нововведения, когда раввины, из боязни, что они потеряют ключи к своим собственным доктринам, которые в то время были написаны одними только согласными, начали вводить точки гласные в свои рукописи, они совершенно не знали истинного происхождения имени. Поэтому они придали ему звучание «Адонах» и заставили читать это как «Иа-хо-вах». Таким образом, последний является просто выдумкой, извращением священного имени. И как они могли его знать? Из всей их нации одни только первосвященники обладали им и, соответственно, передавали его своим преемникам, как это делает индусский брахматма перед своей смертью. Только раз в год, в день искупления, первосвященнику позволялось шепотом произносить его. Пройдя за занавес во внутреннюю комнату святилища, в святая святых, трепещущими устами и со взорами, опущенными вниз, он произносил страшное имя. Грозное преследование каббалистов, которые получали эти драгоценные слоги, заслужив эту честь святостью целой жизни, обязаны подозрением в злоупотреблении им. В начале этой главы мы рассказали о жизни Симеона бен Иохай, одной жертвы этого бесценного знания, и видели, как мало он заслуживал такого жестокого обращения. Книга Яшер, труд, как нам рассказал очень ученый еврейский богослов из Нью-Йорка, составленный в Испании в XII веке как народное сказание, не получивший санкции раввинской коллегии в Венеции, полон каббалистических, алхимических и магических аллегорий, признавая это, однако, следует сказать, что там мало народных сказаний, которые не были бы основаны на исторической правде. Северяне в Исландии доктора Джи У. Досента также представляет собой народные сказания, но они содержат в себе ключ к примитивной религии того народа. То же самое с книгой Ешер. Она содержит в себе весь Ветхий Завет в сжатой форме и в таком виде, как у самаритян, то есть пять книг Моисея без книг пророков. Хотя этот труд отвергнут ортодоксальными раввинами, мы не можем не думать, что так же, как это было с апокрифическими евангелиями, которые были написаны раньше канонических евангелий, так и книга Ешер представляет собой тот истинный подлинник, из которого впоследствии частью возникла Библия. И апокрифические евангелия, и Ешер представляют собой серию религиозных сказаний, в которых чудеса громоздятся одно на другое, и где народные повествования изложены так, как они вначале возникли, безо всякой связи с хронологией или догмой. Все же и Евангелие, и Ешер являются краеугольными камнями Моисеевой и христианской религий. Что такая книга Ешер существовала раньше Моисеевого Пятикнижия, это ясно, ибо она упоминается в Иисусе Навине, Исаии и 2 Самуила. Нигде расхождение между элохистами и иеговистами не выявлено так ясно, как в Ешере. О Иегове здесь сказано так, как его считали афиты сыном Ильдобаофа или Сатурном. В этой книге египетские маги, когда фараон их спрашивает, кто это такой, о котором Моисей говорит как о «я есмь», отвечают, что богом Моисея, как мы узнали, является сын мудреца, сын древних царей. Примечание. В связи с этим именем Иеговы, сын древних царей, мы находим очень наводящий на размышления намек у секты джайнов в Индустане, называемой Саурьяс. Они признают, что Брахма есть Девата, но отрицают его творческую силу и зовут его сыном царя. Теперь тем, кто утверждает, что Ешер есть подделка XII века, и мы охотно верим этому, придется, тем не менее, объяснить тот любопытный факт, что в то время как вышеприведенного текста мы в Библии не находим, ответ на него в Библии есть и, кроме того, выражен недвусмысленно. В Исаии, глава 19, стих 11, «Господь Бог по этому поводу гневно выражает свое неудовольствие пророку и говорит, «Обезумели князья цуанские, совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону, я сын мудрецов, сын царей древних, что, очевидно, является ответом на вышесказанное?» В Иисусе Навине, глава 10, стих 13, ссылаются на Ешер для подтверждения того возмутительного утверждения, что солнце и луна остановились в своем движении, пока народ не отомстил за себя. «Не это ли написано в книге Ешер?» – спрашивается в тексте. И во второй книге Самуила, глава 1, стих 19, опять цитируют эту же самую книгу. «Как написано в книге Ешер?» – сказано там. Ясно, что Ешер должна была существовать, что ее должны были рассматривать как авторитетный источник, что она должна быть старше, чем Иисус Навин. И так как стих в Исаии безошибочно указывает на вышеприведенный отрывок, то у нас, по меньшей мере, имеется настолько же оснований принять нынешнее издание Ешер как копию, извлечение или компиляцию с подлинного труда, насколько почитать семикнижное Пятикнижие в качестве первоначальных еврейских священных писаний.